მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» записан на Берлинском кинофестивале. Главная его награда «Золотой медведь» по решению жюри во главе с актрисой Жюльет Бинош досталась картине израильского режиссера Надава Лапида «Синонимы». Герой фильма, молодой израильтянин Йоав, дебютная роль Тома Мерсье, приезжает в Париж и надеется стать французом, отвергнув прошлое, гражданство и даже родной язык иврит.
Merci. Après 9 ans, ils se sont rencontrés pour un combat décisif. La femme d'Hector l'a supplié de rester à la maison. Personne n'est pas affronté Achille. Dès qu'il se retrouva devant Achille, aussi courageux qu'il était, Hector tremblait des morts.
Фильм Надава Лапида, отчасти автобиографический, предлагает зрителю вопросы о границах национальной идентичности, космополитизме, патриотизме и свободе воли. «Синонимы» получили также приз жюри кинокритиков ФИПРИСИ. Вот что думает об этом выборе кинокритик Антон Долин.
Мне приятно одно то, что наградили израильскую картину. Это так редко случается, если говорить о главных призах на международных фестивалях, что всегда, как правило, говорит об исключительном качестве самого фильма, и в этом случае тоже. Во-вторых, приятно, что это молодой режиссер, это всего третья его картина, причем режиссер такой ищущий, конфликтный, совершенно явно не вписывающийся в мейнстрим израильского кино, который все-таки существует, даже в тот левацкий мейнстрим, который часто участвует в фестивалях. В-третьих, это, в общем, сценическая комедия с элементами абсурда. Комедия, которую награждают на международном фестивале, тоже очень редкое животное. Если говорить о самом фильме «Синонимы», что это такое, на что это похоже, это фильм на прекрасную тему, нечасто возникающую, где бы то ни было, в силу своей потенциальной взрывоопасности. Тема отказа человека от идентичности. От национальной идентичности, от идентичности культурной и, наконец, языковой. Потому что начинается с того, что главный герой, израильтянин, приехав в Париж, не желает говорить на иврите, даже со своими соотечественниками. Предпочитает английский или французский язык, хотя французского он не знает. Мне кажется, что израильтяне – это очень вообще интересная нация для художественного исследования. Правда, не все это в Израиле понимают, не все решаются это исследование провести. С одной стороны, евреи – это древнейшие люди в нашей биохристианской культуре, и ее основополагающие. С другой стороны, это граждане очень молодого и довольно агрессивного государства, которые эту молодость и агрессию любят транслировать, в том числе и в культуре. И здесь мы видим героя, такого молодцеватого, только что отслужившего в армии, который ничего этого для себя не желает. Он хочет свободы, равенства и братства, как во Франции. Хотя, конечно, вскоре выясняет, что и свобода, и равенство, и братство там не совсем настоящие, а скорее такие декларированные. И старой Европе, и молодому Израилю, я думаю, полезен такой критический, самокритический взгляд. Но, кроме того, это просто живое, остроумное кино с очень харизматичным главным героем. Я думаю, что это фильм, у которого все шансы стать культовым и в самом благородном смысле слова модным.
Антон, но удается ему этот эксперимент по отказу от идентичности?
Ну, разве может человек сбежать от себя, от своей идентичности? Это невозможно. Но в фильме это вовсе не подано с такой горечью, что кем ты родился, тем ты и умрешь. Просто показано, в каком смешном находится положение человек, который пытается быть не собой. И в то же время говорится о том, что это потребность каждого – быть немножко не собой, перестать быть собой, перестать идентифицироваться с чем-то, с какой-то национальностью, с какой-то страной, с какой-то культурой, с каким-то языком. Это действительно потребность любого из нас не быть принадлежным к какой-то массе людей, а быть самим по себе. А так мы все друг другу синонимы, отсылаясь к названию этого фильма. Поэтому эту задачу можно считать, конечно, нерешенной до конца, и решить до конца невозможно. Но в то же время сама его постановка – это уже маленькая победа.
Берлинский фестиваль столь огромен, что возникают фильмы-двойники. Канадские антропоцены, австрийская земля снимались в Карраре, в каменоломнях, где несколько столетий добывают мрамор. Мизантроп Николас Гейрхалтер рассказывает о том, как человек пробивает горы тоннелями, вырубает леса ради строительства новых городов, не задумываясь о последствиях. Фильм Дженнифер Бейчвол, Николя де Пансьера и знаменитого фотографа Эдварда Буртинского «Антропоцен» о том же, но список обвинений длиннее. Помимо всего прочего, человек заваливает землю отходами, истребляет животных, загрязняет реки, меняет климат. Снимался «Антропоцен» в России, на предприятиях Норильского никеля и на поташевых шахтах в Березняках, а также в Кении, Канаде, Германии и Италии. Везде безрассудство «Антропоцена» приводит к катастрофам. Когда видишь горы слоновьих бивней на складах браконьеров или гигантские свалки в Нигерии, проблема гендерного равенства в кинопроизводстве кажется не столь существенной. Но именно она оказалась в центре внимания Берлинале. Дитер Кослик, возглавляющий фестиваль последний год, провозгласил эпоху гендерного равенства. Это означает, что фильмов, поставленных женщинами и мужчинами, будет примерно поровну, и судить их должно столь же паритетное жюри. Времена мужской гегемонии уходит в прошлое, хотя вопрос о том, как гендер автора влияет на его произведение, остается дискуссионным.
Revenons un peu en arrière. On les a touchés au montage, on les a assemblés.
Аньес Варда в 2018 году исполнилось 90, но она говорит, что это не такой пугающий юбилей, как 80-летие. В 68 году она снимала демонстрации за права женщин и чернокожих в Калифорнии. В 77-м героини ее фильма «Одна поет, другая нет» исполняли песню на слова Фридриха Энгельса «В семейных отношениях муж – буржуазия, а жена – пролетариат». «Я и тогда считала себя феминисткой, и сейчас ею остаюсь», — говорит Варда. Ее новый фильм «Варда глазами Аньес» — автобиография, остроумная лекция для верных зрителей о том, как снимались «Счастье», «Дагеротипы», «Львиная любовь», «Жако из Нанта», и как в новом тысячелетии она решила стать художницей и сделала несколько инсталляций, посвященных французским праведникам мира, отчаянию бездомных, провинциальным вдовам и очарованию пляжей.
On a utilisé les pellicules de mon film Le Bonheur pour fabriquer en 2018 ma cabane numéro 3 dans la galerie Obadia.
На одной из выставок Аньес Варда поставила арку из старых коробок с пленками. Зритель вступает в сад с подсолнухами из фильма «Счастье», и солнце освещает кадры с Мишелем Пикали, Филиппом Нуаре и Катрин Денёв. Запечатленные на пленке останутся, люди исчезнут. В финале фильма Аньес Варда и ее друга, художника Джи.Р., сидящих на пляже, скрывает песчаная буря. Самый известный фильм Варда «Клео от 5 до 7» ровно посередине разрезает песня, которую исполняет героиня, ждущая известия от онколога. В фильме «Ангелы Шанелек» «Я была дома, но» тоже есть такой эпизод, делящий картину на две части. Героиня перебирается через стену на закрытое на ночь кладбище, бросается на могилу, и рядом с ней появляется во мраке птица, кажется, из семейства утиных. Такая же птица изображена и на плакате фильма. И тут звучит романтическая песня. «Я сделал это, чтобы напомнить, что это все-таки кино», — объясняет режиссер. Ангеле Шанелек досталась премия за лучшую режиссуру. Жюри во главе с Жюльет Бинош приняло революционное решение, наградив режиссера метод которого вызывает у ленивых зрителей возмущение. Публика требует, чтобы ей за полтора часа рассказали историю с завязкой, кульминацией, финалом и понятными отношениями между персонажами. Но фильмы Шанелек можно сравнить с подглядыванием в окна чужой квартиры. Какие-то люди появляются, исчезают, включают и выключают свет, выходят на улицу и возвращаются. По некоторым приметам можно установить, кто кому кем приходится, но между сценами лакуны, а хронология не всегда ясна. Отважный вызов условностям кинематографа в новом фильме «Шанелек. Я была дома, но» дополняется монологом героини, вдовы по имени Астрид, которая по дороге из супермаркета начинает объяснять едва знакомому художнику, что такое драматическое искусство. А дети репетируют Гамлета, трагедию, которая, кажется, имеет какое-то отношение к переживаниям Астрид из-за неисправного велосипеда. Гаррет Джонс, герой фильма Агнешки Холланд «Мистер Джонс», был амбициозным молодым журналистом из Уэльса. Он опубликовал ряд нашумевших репортажей, взял интервью у Гитлера, работал советником бывшего премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа. В 1933 году, во время поездки в СССР, ему удалось обмануть советских кураторов и побывать в умирающих от голода украинских селах. Вернувшись в Европу, Джонс опубликовал первый репортаж о Голодоморе. Он рассказал, что это искусственный голод, организованный по приказу Сталина, и свидетельствовал о гибели миллионов украинцев. Однако заявление Джонса было воспринято со скепсисом. Одни не могли поверить, что в СССР происходит катастрофа таких масштабов, другие знали, но сознательно скрывали информацию. Уолтер Дюранти, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве, лауреат Пулитцеровской премии, тайно работал на Сталина и использовал свое влияние, чтобы выставить Джонса лгуном.
Центральная телефонная станция Москвы, слушаю вас.
В «Мистере Джонсе» показана роскошная, декадентская жизнь, которую под надзором советских спецслужб ведут в Москве Дюранти и другие лояльные Сталину иностранцы. И страшная нищета, и отчаяние, охваченное голодом Украины. Свидетельство Джонса вдохновило Джорджа Оруэлла написать повесть «Скотный двор», отрывки из которой звучат в фильме. В 1935 году Гаррет Джонс погиб при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий, он был убит агентами Сталина. В фильме реальные события сочетаются с вымыслом. Так, например, в Москве убивают другого американского журналиста Пола Клеба, собирающего сведения о Голодоморе. Прозрачный намек на убийство Пола Хлебникова в 2004 году. Трагическая история важная и интересная, но, к сожалению, Агнешка Холланд сделала фильм на удивление небрежно. Московская жизнь 30-х годов изображена настолько недостоверно, особенно вечеринка у Дюранти, превращенная в гротескный бал у сатаны, что автору перестаешь доверять. Вот что говорила Агнешка Холланд о своем фильме в интервью «Радио Свобода».
Парадокс Голодомора сильнее ощущается именно на Украине, а не в других местах, потому что там находится самая плодородная советская земля. Россия веками кормилась с этой земли. Факт, что именно там люди умирали от голода, понять невозможно. Помимо этого, независимая Украина строит свою идентичность на этом событии – голоде как геноциде. Эта страна признает свои жертвы, своих мертвых, в отличие от России, которая предпочитает о мертвых забыть.
Еще одна награда, которую нельзя обойти вниманием – премия «Фипресси» в секции «Форум» фильму «Дети мертвых», поставленному Природным театром Оклахомы. Этот театр, где имеется место для каждого, упомянут в романе Франца Кафки «Америка». Воссоздали его Павел Лиска и Келли Купер в Нью-Йорке. Я был пару лет назад в Вене на одном представлении, не поддающемся описанию, и водевиль, и погром, и оргия. Также экранизирован 666-страничный роман Эльфриды Еленик «Дети мертвых». Это в лучшем смысле слова «заумная книга» рассказывает о низости австрийцев, не раскаявшихся в своих преступлениях и в глубине души остающихся нацистами. По идиллическим горным пастбищам Штирии бродят призраки убитых евреев и прочие мертвецы. Елена говорила, что ее вдохновляли зомби-фильмы класса «Б», и в точно таком же духе сделаны «Дети мертвых». 8-миллиметровая пленка, странные цвета, вспышки, титры вместо диалогов и экспрессионистские гримасы перебрасывают историю Еленок на территорию Гая Мэддина. Персонажи, извлеченные из романа, превращены в клоунов. Мертвецы, наряженные на Хэллоуин, бьют друг друга по лицу форелями и фехтуют шампурами от кебабов. Штирия превращается в Сирию и завершается все разгромом семейного пансиона «Альпийская роза». Главное в этом несусветном фильме – роскошный звук. Композитор Вольфганг Миттерер сделал нечто невообразимое из банального репертуара альпийских духовых оркестров. Эльфрида Еленок была не слишком довольна тем, что Михаэль Ханеке сотворил из ее романа «Пианистка». Интересно, что скажет она об этом фильме, выпущенном продюсерской компанией Ульриха Зайдля. Завсегдатаи Берлинале знают, что лучшее собрано в секции «Форум». Так было и на этот раз. Список хулиганств скульптора Пола Маккарти огромен. В Париже он установил огромную надувную секс-игрушку, выдав за рождественскую ель. В Роттердаме поставил держащего такую же игрушку черного гнома. В Венеции показал переделанный «Дилижанс» Джона Форда, персонажа которого оскорбляли зрителей. Его новый фильм «Да-да» снят в декорациях салуна из Уайти Фассбиндера. Это полтора часа оргии, в которой участвуют Энди Уорхол, Нэнси Рейган, Джон Уэйн, Минни Маус и другие достойные люди, а сам Маккарти изображает Дональда Дака, похожего на президента США. Постепенно всех мужчин убивают и посмертно кастрируют, а одного даже кормят дерьмом. «Да-да» — глумление сразу над всеми вестернами, особенно над одинокими ковбоями Уорхола и Морриси. Дмитрий Фролов надеется показать этот фильм на Московском фестивале экспериментального кино.
Дмитрий, я знаю, что вы выбрали для своего фестиваля в Москве один из самых радикальных фильмов, который вообще показан на Берлинале, и, может быть, даже самый радикальный фильм. Это фильм Пола Маккарти, не будем его путать с Полом Маккартни, вот это совсем другой человек. И этот фильм, наверное, его можно сравнить с последней картиной Гаспара Ноэ. Это такая бесконечная оргия, только еще более безобразная, чем у Ноэ. Почему вам этот фильм понравился и почему вы решили показать его в Москве?
Ну, здесь есть ряд причин. Во-первых, наш фестиваль – это фестиваль экспериментального кино, и это значит, что большое внимание мы уделяем тому аспекту кинематографа, который связан с современным искусством. А, как известно, Пол Маккарти известен в первую очередь как современный художник, как скульптор. Этот фильм показался мне чрезвычайно интересным как раз как своего рода скульптурное кино. Очень большую роль в этом фильме играет хореография, играют тела персонажей. Поэтому, мне кажется, это фильм, он, возможно, более интересен не как радикальный жест, а как произведение искусства. С другой стороны, конечно, и радикализм как таковой нам близок по природе нашего фестиваля. Ведь наша задача — это искать новые формы кино, это стараться проверять на прочность границы этого медиума. И мне кажется, этот фильм очень хорошо подходит в этом отношении. С другой стороны, конечно, лично мне самому нравится провоцировать и нравится эта идея показать этот фильм в Москве.
Пол Маккарти ведь настоящий хулиган. Он сделал несколько скульптур, которые вызвали такую бурю негодования, и даже одну в Париже возле Лувра уничтожили возмущенные обыватели, которая им показалась, да не показалась, а была похожа на некоторую игрушку из секс-шопа, скажем так. Да? Вот. Ну, собственно говоря, и его фильм этот точно такая же провокация.
Я согласен, да, но с другой стороны, разве не через провокацию лежит путь к освобождению?
К очищению.
К очищению, да, совершенно верно.
Кинокритик Екатерина Белоглазова рекомендует фильм «Общность» турецкого режиссера Бурака Чевика.
Этот фильм состоит из двух таких частей. Первые 20-25 минут мы смотрим на статичные кадры и слышим голос, который рассказывает документальную историю убийства, совершенного на почве любви. Парень встречает девушку. Сначала это one night stand, потом они встречаются еще раз. И в какой-то момент, чтобы продолжить отношения с ней, потому что они влюбляются, она ему говорит, что ему нужно убить ее мать.
Которая против их романа.
Нет, у них все прекрасно. И фильм, ну, как бы достаточно тонкий. Там не объясняются так сильно мотивы убийства. И мотив – это одна из, как бы, загадок фильма, который режиссер даже во время Q&A, как бы, не раскрывается. Почему это произошло? То есть мы должны об этом подумать. Герой соглашается, планирует преступление. Оно происходит не так, как запланировано. Вторая часть фильма мы видим сцену их первого свидания, которое произошло абсолютно случайно. Он просто подошел к ней в каком-то баре. При том, что закадровый голос, что любопытно, он супер документально описывает в деталях, как назывался бар, сколько стоило что. То есть, и рассказ, который использован, это действительно полицейский отчет, который прилагался к этому делу. И дело это имеет, собственно, какое-то отношение к члену семьи режиссера. То есть он эту историю взял из своей жизни и использовал документальные материалы. Там перемешаны настоящие места, которые имели отношение к этому преступлению, и фикция. Во второй части мы видим диалог во время их первой встречи, и здесь, собственно, раскрывается психологический портрет персонажей, но фильм на самом деле посвящен памяти. Когда они расстаются после первой ночи, и очень аккуратно в рассказе, который на допросе, он говорит, что мы решили больше не встречаться, потому что я так захотела. Здесь это решено по-другому, и очень аккуратно во время этой сцены прощания они начинают говорить о том, а можешь ли ты вспомнить свой предыдущий день, что ты делал вчера, что ты делал позавчера, что ты делал еще день назад. И вся эта история на самом деле находится внутри рамки воспоминания, как и допрос, который ретроспективно, да, нам рассказан, так и этот взгляд. И после второй вот этой части есть еще краткий эпилог, в котором мы опять видим кадры кладбища, в том числе, где хоронена мать, которую он убил. Фильм очень интересный, действительно, с формальной точки зрения. Это пример такого кино, где формальный прием сделан не ради того, чтобы создать какой-то дизайн эффектов, как часто бывает в других фильмах форума, вытянуть это на уровень какой-то моды или чего-то. Здесь очень легкими штрихами создается действительно психологический портрет отношений, а размышления о том, как формируется поступок воли и действительно, как устроена память. Первая встреча, да, это очень тонкий в любом случае, в любой ситуации момент первого свидания. И там, в этом фильме, оно, конечно, если сравнить это с поэзией, то выбраны настолько, как бы, точно сильные и слабые доли рассказа, плюс фильм филигранно сделан с литературной точки зрения, тонко прочувствованный момент первой встречи, который действительно становится определяющим. И если ты попал в этот фильм, в принципе, у тебя отпадают вопросы, почему преступление было совершено, еще зная потом, что это настоящая история, и как это укореняется в каких-то, ну, самых, как бы, базовых вещах, которые человек успевает проявить во время встречи с другим. И одновременно это рефлексия на тему памяти, потому что все это происходит, как бы, в прошлом и разворачивается в будущее. То есть, когда ты смотришь вторую часть, ты думаешь, могло ли из этой встречи вырасти то, про что тебе рассказали в первой части? Могло ли вырасти это кровавое убийство? При том, что абсолютно благополучные вроде бы герои, и ты действительно замечаешь, как это могло там прорасти в самых очень тонких и очень, как бы, нежных нюансах их общения.
Российское кино было представлено на Берлинале весьма скромно. Только одна мировая премьера, тоже в форуме. Ученик Александра Сокурова, Александр Золотухин, несколько лет работал над картиной «Мальчик русский». Его герой, молодой солдат, отправляется на Первую мировую войну и в окопе слепнет от газа. Параллельно в наше время произведения Рахманинова репетируют Таврический оркестр, и в прошлое проникают замечания дирижера Михаила Голикова. Достойный дебют многообещающего режиссера, чувствующего связь музыки и истории. После берлинской премьеры «Мальчика русского» я попросил Александра Золотухина рассказать о том, как он учился у Александра Сокурова и работал над этой картиной.
Очень много лет назад, лет 25, я чуть было не стал учеником Сокурова. Mm-hmm. Хотел быть режиссером, и тогда Сокуров еще очень молодой человек, набирал свой курс. Даже больше это было, ой боже, 30 лет назад было. Это был, наверное, 89-й год. 30 лет назад. И с тех пор я слышал, у меня были знакомые, которые у Сокурова учились или считали себя его учениками, но я не представляю, как работает его школа. И вот в прошлом году, когда вышел фильм Кантемира Балогова, я узнал, что ученики Сокурова делают что-то такое, что вот появляется на больших фестивалях. Как вы оказались у Сокурова? Как вы с ним познакомились? Почему вы пришли к нему? И как вы у него учились?
Это длинная дорога была к Александру Николаевичу в мастерскую. Режиссером решил быть я не сразу. Это не 7-минутное решение. Это какое-то очень долго зрело это решение. Постепенно, шаг за шагом. Сначала я учился на программиста. То есть у меня первое образование информационной технологии. Курса с третьего начал понимать, что вот меня интересует больше область кино, область режиссуры. Я много читал на эту тему и классическую литературу, смотрел какие-то фильмы, интересовался живописью, все время закончил художественную школу также. И мне казалось, что режиссер – это тот человек, который, в принципе, часто кажется, что человек, который сам отвечает за свою судьбу, потому что если у него что-то не получается, если то есть он сам только виноват, если что-то удается сделать, то тоже он в этом виноват, в кавычках. Актер, оператор, они все ждут предложения работать в кино. То есть они как-то более зависимы, что ли. Вот, а режиссер – это человек, который сам строит свою судьбу. Вот это мне очень близко было, поэтому именно режиссурой мне стало интересно заниматься. Плюс это, как мне кажется, режиссер – это профессия любопытных людей, потому что все время хочется что-то узнавать, какие-то новые знания получать и какими-то интересными вещами делиться потом. То есть, ну вот, я не могу удержать в себе, хочется как-то с кем-то поделиться этим. И еще режиссура – это та область деятельности, которая не дает закостенеть, не дает становиться на одном уровне, потому что, чтобы быть в форме профессиональной, чтобы развиваться, нужно все время что-то новое узнавать, как-то учиться, самосовершенствоваться, и это такой стимул к саморазвитию, поэтому вот мне очень близка эта профессия и нравится ей заниматься. Получив образование программиста, я решил, что надо учиться на режиссера идти. Второе образование платное в России, поэтому я решил поступать на заочное, чтобы работать и оплачивать обучение. Поступил в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения заочно, работал в Нальчике, ездил на сессии, учился и в какой-то момент понял, что того объема знаний, который получаю на заочном отделении, мне не хватает. Параллельно Александр Николаевич примерно в это же время открыл свою режиссерскую мастерскую в Нальчике. И я попросился к ним вольнослушателем, пришел, просто вот показал какие-то свои студенческие работы, и он разрешил присутствовать на его лекциях. И где-то около года я ходил вольнослушателем. Мне так впечатлило, так восхитило тот стиль преподавания, который Александр Николаевич проповедует, те знания, которые он дает, тот подход, ориентация на гуманитарную область знаний, на литературу, на живопись. Это вот мне все так понравилось, так как это было близко, его отношение к студентам очень уважительное, доверительное, как к своим коллегам. Вот что мне захотелось уже продолжать обучение только у него на курсе. И после года вольного слушания я его попросил, спросил разрешение, можно ли к вам перевестись официально. Вот он разрешил, и после этого я уже учился у него.
А почему в Нальчике?
Александр Николаевич, почему открыл мастерскую в Нальчике?
Да, почему?
Я вот прям точно не могу сказать, потому что все-таки это, наверное, лучше его спросить. У меня есть предположение, что та программа, которую Александр Николаевич хотел преподавать нам, те предметы, то количество часов, тот объем знаний, оно довольно нестандартное, то есть и не вписывается в рамки образовательных стандартов каких-то. А Кабардино-Балкарский университет пошел на этот эксперимент, пошел на риск и позволил перекроить учебный план под требования мастера. И, возможно, это стало определяющим для того, что вот именно там была открыта мастерская. Плюс были какие-то ресурсы, чтобы закупить съемочное оборудование учебное. Мы прям уже ребят там с первого курса снимали. Я, когда к ним присоединился, мы уже снимали, изучали камеры. Была возможность пригласить, например, телевизионные какие-то технические там станции, вот БТС. У нас был большой курс телевизионной режиссуры, мы обучались там трансляциям онлайн. Специально для курса был отреставрирован университетский актовый зал, где повесили хороший экран, киноэкран, поставили хорошее проекционное оборудование, и все наши курсовые работы мы смотрели только там. Александр Николаевич приучал нас к тому, что режиссер должен очень внимательно относиться к качеству изображения, качеству звука, и на каком-то экране телевизора там, или, не знаю, проектора это не так явно. Вот нужно смотреть на большом экране и сразу понимать, где ты недоработал и что можно еще сделать и улучшить.
Вот вы захотели стать режиссером, потому что вы были до этого зрителем, синефилом, киноманом, постоянно смотрели кино?
Я смотрел кино, но не так много. Скорее, я сочинял истории. Меня именно эта часть профессии режиссуры привлекала. Сочинять истории, что-то рассказывать, какие-то образы искать, какие-то интересные вещи подмечать. В очень свое время увлекался поэзией, и те чувства, которые испытываешь от прочтения стихов, иногда ощущались при просмотре каких-то фильмов или картин. И мне стало интересно, почему они возникают, почему они рождаются, что позволяет режиссеру сделать так, чтобы зритель испытал какие-то чувства, переживания, которые он пытался транслировать в своем фильме. И эти вопросы меня заинтересовали.
Ну, судя по вашей картине, вы хорошо знаете период немого кино, потому что там явно видно влияние черно-белых фильмов, в частности, документальных, которые снимались во время Первой мировой войны. И сейчас, кстати, в связи со столетием, очень многие уникальные вещи появляются из архивов.
Да, был проделан огромный объем работы подготовительной, были просмотрены и различные хроники, и фотографии, но в большей степени, конечно, это была литературная подготовка все-таки, а не кинематографическая. Скорее, возможно, какие-то ранние работы, которые мы, конечно, много смотрели в процессе обучения, возможно, как-то повлияли, но вот специально ничего такого не было, чтобы там пересматривать что-то. Это больше опирались на литературную традицию, и, в принципе, сюжетно довольно классичен. Это история внешне слабого, хрупкого, маленького человека, который с сильным, стойким характером, который умеет любить, умеет сопереживать. И он сталкивается с обстоятельствами намного сильнее его, намного страшнее его, намного мощнее, которые его втягивают в какой-то водоворот. Он пытается им сопротивляться, но, естественно, это заранее проигрышная битва, но он все-таки борется, он пытается бороться, несмотря ни на что. То есть и в этом проявляется его характер. И вот этот сюжет, он классичен для литературы в большей степени. Например, роман Достоевского или Толстого, в принципе, в них много таких героев. Или вспомнить Хемингуэя «Старик и море», где тоже уже пожилой человек, но он продолжает бороться. Это литературная традиция. Ну, конечно, в кино это тоже есть. Я обычно вспоминаю фильмы Чарли Чаплина по этому поводу, где там вот эта история его героя-бродяги, который постоянно получает тумаки, пинки. Но он такой очень какой-то добрый, наивный человек, который любит и заботится, и в этом его очаровании.
Ну, очевидно, влияние в вашем фильме вот этих комедий начала века, когда люди экспрессивно себя вели на экране, потому что ничего не могли сказать, поэтому так демонстративно падали, переворачивались. Там все плохо держатся на ногах, и в вашем фильме то же самое.
Возможно, да, но тут еще другая причина. На самом деле она очень важная и такая, что ли, основополагающая, из чего пошли потом все дальнейшие решения. Вот одна из причин. История о человеке, потерявшем зрение, предполагает, что мы лишаем исполнителя одного из главных средств выразительности – это взгляд. То там одним взглядом иногда актеры передают какие-то состояния, но вот этого мы лишаем нашего героя. И стали думать, какие еще есть инструменты актерские, с помощью которых можно передать характер, передать какие-то проявления характера героя. И в первую очередь это пластика и голос. То есть мы обсуждали это с оператором и приняли решение, что большая часть фильма, она будет рассказана на среднеобщих планах. То есть в первую очередь это пластика персонажа. Мы режиссерскими задачами помогали нашему исполнителю ярче проявить свой характер именно с пластической точки зрения. Поэтому много таких эпизодов, где он взаимодействует с другими людьми, какие-то падения, столкновения и так далее. Это помогало ярче именно пластику его проявить.
Вы говорили о том, что это воплощение русского национального характера. Как вы себе видите этот русский национальный характер? Как вы его можете описать? Бесшабашность? Какие главные черты?
здесь?
Не знаю, вот прям воплощение русского характера, может, не совсем точная формулировка, скорее это проявление русского характера, что, то есть он, ну, наверняка намного шире, чем те какие-то его проявления, которые показывают у нас в фильме, но это попытка подумать об этом, исследовать это, как-то внимательно посмотреть на это. Вообще, конечно, в первую очередь не хотелось поразмышлять о терпении, насколько это качество, которое уже такое стало притчей во языцах русского народа, это благо или это, наоборот, какое-то проклятие, вот этого, такая черта национального характера. Мне это до сих пор непонятно, но, с одной стороны, вот 20 век, он настолько трагичен, настолько тяжелый, страшен, и столько испытаний выпало на долю и всей Европы, и России. Одного поколения людей, которые сжатые сроки 30 лет, они испытали две мировые войны, революцию, гражданскую войну и так далее, и так далее, и так далее. И это терпение, внутренняя какая-то стойкость, это одно из тех качеств, которое помогло пережить эти испытания и в этом водовороте истории сохранить идентичность. Это с одной стороны. С другой, это же терпение, оно было причиной тоталитарного строя в середине 20 века. То есть непонятно, то ли это хорошо, то ли это плохо, но Но, как Александр Николаевич, по-моему, когда-то сказал мне, что терпение – это путь мудрости. Не знаю, это хорошо или плохо, но это, в любом случае, мне кажется, как-то какая-то внутренняя мудрость и благородство в этом качестве есть.
До сих пор остается это терпение. И тот же Александр Николаевич всегда говорит, что у него дома висят возле входа правила поведения при аресте. Вы видели такую бумагу?
Да, да, я видел ее, да. И даже читал.
Запомнили?
Да.
Гость программы «Культурный дневник», записанный на Берлинском кинофестивале, режиссер Александр Золотухин.
Александр, Первая мировая война абсолютно вытеснена из советского и российского современного кинематографа. Есть Вторая мировая война, есть много других событий, но Первой мировой войны практически нет. Я должен вот так спросить, какой, есть ли какой-нибудь русский фильм о Первой мировой войне? Я не могу вспомнить. Есть?
«Батальон». Ну, он снят был в юбилейный год, по-моему, как раз столетие Первой мировой войны было. Но это более такой фильм, рассчитанный на массовую аудиторию. Да.
И все, больше ничего нет. То есть вы взялись за тему, которой практически нет, за огромное историческое событие, которое в современном кинематографе российском отсутствует в принципе.
Да, да, это, естественно, очень сложно было в том смысле, что, да, действительно, эта тема очень такая, тема умолчания, о ней мало кто говорит, мало кто рассказывает. Но, с другой стороны, ведь это и хорошо, потому что столько всего можно рассказать, столько всего интересного. Мы огромное там число разных очень таких драматичных фактов, поэтичных фактов узнали в мемуарах, воспоминаниях, что даже если это напрямую как-то на экране не отражено, но это очень влияло на восприятие такой общей картины. И почему на Первая мировая? Но нам было важно, чтобы зритель, смотря нашу картину, он не воспринимал войну как какие-то элементы, которые возникают в его собственной памяти, какие-то политические трактовки, какие-то собственные истории его семьи и так далее, и так далее. То есть это не хорошо, не плохо. То есть просто нам не хотелось, чтобы зритель в эту сторону размышлял. Нам хотелось, чтобы он обратил наше внимание на те вещи, о которых мы размышляем, о взаимоотношении людей на войне, о войне как таковой и о том, что на войне проявляются как самые отвратительные человеческие качества, но она также служит катализатором для такой братской любви, заботы и очень неожиданно каких-то нежных и добрых чувств. И вот нам именно вот эта точка, эта область была интересна, как люди в сложных таких обстоятельствах, трагичных, драматичных, они могут удивительные какие-то случаи доброты, братства, товарищества проявлять. То есть, бесспорно, люди были разные, хорошие поступки совершали, плохие. Но солдат, который ежедневно рискует своей жизнью, и кто-то не возвращается с войны, он всегда достоин уважения и уважительного отношения к его бытию на войне, к тому, что он просто может умереть. То есть смерть, она облагораживает любого человека, поэтому нам не хотелось говорить о каких-то негативных вещах, больше хотелось посмотреть, как на руинах произрастают какие-то вот эти добрые товарищеские отношения. И Первая мировая, поскольку она такая уже забытая, можно сказать, она позволяла ярче проявить эти вещи. Плюс, конечно, те акустические локаторы, которые появились в Первую мировую войну. А если бы они были раньше, я думаю, эта история могла бы произойти и раньше, потому что мы, например, вдохновлялись севастопольскими рассказами Толстого. Там очень много тоже описаний того, как проявляется национальный характер в этих экстремальных обстоятельствах.
То есть вы не пацифист?
Ну, мы говорим наоборот, что как бы война – это плохо. Почему?
В армии служили?
Нет, в армии не служил, но у меня отец военный летчик, и я хотел стать тоже летчиком, но по здоровью не прошел. Но всю свою жизнь мне, в общем, военного воспитания хватило и без армии.
Что вы читали, когда готовились к съемкам? «Красное колесо» Солженицына, наверное?
«Красное колесо». Все, что сейчас вот можно вспомнить, было Первой мировой, да, это было прочитано «Красное колесо» на Западном фронте «Без перемен». Толстого, начиная с его кавказских рассказов, потому что солдатский быт, он, в принципе, мало изменился с тех пор. Это ежедневная какая-то рутинная, тяжелая работа. И то, что как раз нам хотелось показать в фильме, ярче проявить, поэтому там много эпизодов, где мы видим, как солдаты работают, какие-то тяжести поднимают, орудия ворочают, что-то копают. Именно ежедневный вот этот труд физический. Было прочитано огромное количество мемуаров, воспоминаний, так называемой нон-фикшн литературы, где младшие чины очень часто в то время вели дневники, и много интересных и необычных подробностей в них указывали. Читал поэтов Серебряного века, которые тоже очень остро восприняли и сильно переживали, что вот эти вот драматичные события Первой мировой.
Вот этот вот эпизод, когда солдат кашу вываливает на офицера, это откуда-то из мемуаров? Это реальная история или придуманная?
Нет, это придуманная история, но понятно, что армия того времени, она была, простые солдаты, это были крестьяне, рабочие, и армия была расслоена, и вот эти физические наказания, очень часто упоминается, что, в принципе, офицеры допускали такое.
Или по рукам прямо палкой?
И по рукам били, и по лицу били. Угу. Вспомнить, например, броненосец Потемкин и...
Первое, что вспоминается.
Да. В общем, как бы становится очевидно, почему те условия, в которых служили именно вот эти самые простые, самые такие вот коренно-народные люди. Ну, конечно, у Эйзенштейна это все так преувеличено, мифологизировано, но, тем не менее, это все-таки какая-то правда в этом есть. И да, много описывается вот таких вот физических наказаний.
И вы изучали живопись того времени для того, чтобы выбрать своих героев, их внешность, одежду и так далее?
Да, живопись изучали не только того времени, но для поиска визуального решения нам в первую очередь было важно то, как русские художники видели то время, природу того времени. У нас, в принципе, практически весь фильм, он на натуре снят, поэтому было важно, как они чувствовали вот эту природу, как они чувствовали свет, как они чувствовали композицию. Да, много смотрели передвижников, авангард, смотрели крестьянские портреты того времени, чтобы понять, как выглядели люди. Смотрели, как художники с помощью статичного изображения передают пластику своих героев, характер своих героев. Очень много изучали фотографий начала века. Например, фотографии Дмитриева, который как раз фиксировал быт обычных людей где-то на Волге, в Нижнем Новгороде, где он фотографировал какие-то рынки, рыбаков и так далее. Вот это все нам было очень важно. Изучали фотографии уже самой Первой мировой, то, как выглядит. Ну, это вот уже такая подготовительная работа, больше на материализацию предметного мира, вот именно фотографии Первой мировой. Нам, с одной стороны, было важно, чтобы окружающее пространство было убедительным, и для художника-постановщика Елены Юрьевны Жуковой это был своего рода вызов, потому что мы говорили уже, что фильм решен больше на среднеобщих планах, и это значит, что предметному миру должно быть уделено большое внимание, много объектов в кадре на общих планах. Учитывая, что это дебютный фильм и средства были весьма ограничены, то это очень непростая задача была. Но Елена Юрьевна, она очень опытный, талантливый художник-постановщик, много картин сделала и с Александром Николаевичем. Я ей очень благодарен за то, что она согласилась с нами работать. И вот она вот с этой задачей справлялась на площадке. И, мне кажется, у нее хорошо получилось, благодаря вот именно ее опыту и мастерству.
Но самое замечательное в вашем фильме – это сочетание современности и столетней давности истории, сочетание репетиции Таврического оркестра. Это, конечно, очень необычно. Я, может быть, вспомню только один фильм, в котором примерно то же самое сделано. Это «Военный реквием» Дерека Джармана, если вы видели.
Да.
Там Бриттон, тоже Первая мировая война. Значит, может быть, он немножко вас вдохновил.
Не могу сказать на 5% у меня вдохновил здесь, но я его, конечно, смотрел. Не перед съемками точно, но чуть позже, конечно, посмотрел и слушал «Военный реквием», чтобы понять, как композитор, безусловно, тоже художник, как он чувствовал в то время ту трагедию тех людей. Этот фильм поразил меня, безусловно. Некоторые кадры до сих пор перед глазами стоят, когда и вот эта вот поэзия, когда он написывает, что, я там точно не помню, как-то он спускается по какой-то дороге все ниже и ниже, и там вот эти вот страдающие люди видят, конечно, поражает и в чем-то даже шокирует. Тот художественный прием, который мы использовали с современным оркестром, он выполняет сразу несколько задач. Это как такие сугубо профессиональные производственные задачи, так и художественные. Мы старались отстраниться от эпохи Первой мировой, чтобы создать ощущение, что зритель находится не там, он не свидетель тех событий, он как бы вспоминает об этих событиях. И поэтому нам важно было вот это отстранение передать. И современные молодые люди в кадре, они позволяют этого ощущения добиться. Это другие лица, другая одежда, какие-то там микрофонные стойки в кадре. И очень важно, конечно, что любой фильм на историческом материале — это разговор не только о прошлом, но и о настоящем. И это молодые ребята, которые также старательно, с такой же страстью, с таким же упорством в характере, как и герои прошлых лет, они репетируют очень сложного для исполнения Рахманинова. У них что-то не получается. Раз за разом они все пытаются и пытаются. И это благородная цель, которая направлена на самосовершенствование, на увлеченность культурой, на увлеченность музыкой. В этом благородство этих людей. Но что ждет этих молодых ребят в будущем, непонятно. И это тревожно, это беспокоит меня. И это свое беспокойство мне хотелось донести с помощью этого приема монтажа, потому что современный мир, он очень милитаризируется все больше и больше. Это очень беспокоит.
Но вы специально выбрали именно репетицию, а не готовый концерт? Или поначалу думали просто дать концерт, а потом как-то перешли к репетиции?
Нет, именно репетиция. Это важно, что на протяжении фильма мы возвращаемся к каким-то музыкальным фрагментам, мы слышим голос дирижера, мы слышим какие-то наложения речи дирижера, мы наложения музыки слышим. Это и повтор, 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 все время повтор, все время какая-то работа внутренняя, которую проводит музыкант. Это, конечно, было важно, потому что концерт – это нечто готовое, нечто законченное. Нам хотелось показать именно процесс работы и упорство этих людей, и те эмоции, ту страсть, которой они погружаются в эту музыку. Нам это было важно.
Вы показывали им уже фильм? Оркестрантом.
Дирижер видел фильм, но оркестрант еще не видели. Но что интересно, мы когда готовились к съемке, и они в общих чертах знали, о чем фильм, но я с ними еще не беседовал, не давал какую-то режиссерскую задачу, но спросил у ребят, что такое для них Рахманинов, и они очень точно и четко сформулировали свои чувства, свои ощущения от этой музыки, и настолько как-то они попали в точку, что ли, что мне это как-то обнадежило, что музыканты чувствуют, то есть, они в миллион раз лучше меня могут рассказать, что такое музыка Рахманинова и что такое музыка Рахманинова для русского человека, для русского музыканта. В том числе у меня, конечно, было беспокойство, как примут фильм в Европе, где, возможно, по-другому, иначе понимают Рахманинова. Это беспокоило меня, но судя по вопросам зрительного зала после показа, судя по каким-то отзывам, которые говорила европейская публика, было, в принципе, очевидно те вещи, о которых мы пытались говорить.
А как вы понимаете Рахманинова, вот эту вещь, эти две вещи?
Во-первых, музыка Рахманинова – это третий концерт для фортепиано с оркестром. Написан он был в 1909 году, за несколько лет до Первой мировой войны. И в этой музыке есть какое-то предчувствование, предвидение тех событий, потому что для того времени она была чем-то таким неслыханным, чем-то таким мощным, энергичным, громовым, как чем-то вот очень таким страстным, как, в принципе, и 20 век, и те драматичные испытания, которые ждали людей, живущих в начале 20 века. То есть слушатели чувствовали эту музыку, и они не верили, что такая музыка может быть, что так же, как они не верили, что через несколько лет начнется кровопролитнейшая мировая война. Но, с другой стороны, музыка Рахманинова – это очень лиричная, такая тихая, нежная, очень какая-то такая душевная музыка. И вот эти вот лиричные линии, они переплетаются с этим громом, шумом. Эта лиричная линия, она то появляется, то пропадает. Она как бы пытается бороться с этим шумом, громом. Это рифмуется с темой нашего фильма, с этим молодым пареньком. И поэтому нам показалось, что музыка очень точно подходит для фильма. Ну а симфонические танцы – это грандиозное сочинение. Еще мощнее, еще острее, еще энергичнее. Оно было написано в начале Второй мировой войны. После этого уже композитор ничего не писал. То есть, возможно, те эмоции, те переживания, которые он испытывал при этом, которые он через себя транслировал свою музыку, они были настолько остры и трагичны, что просто он сказал все, что мог, и уже замолчал после этого.
Сказали, что вы обеспокоены судьбой этих молодых оркестрантов, но, наверное, и своей собственной судьбой. Вы же тоже молодой человек. Что именно вас беспокоит?
К примеру, после Второй мировой войны многие авторы подмечали, что настроение, которое царило в обществе, оно было очень приподнятое. Вот теперь-то заживем, и теперь вот начнется настоящая радостная жизнь. Какая-то такая веселая радость такая в воздухе, что-то такое очень обнадеживающее. Но сейчас, общаясь со своими сверстниками, с молодыми людьми, я слышу часто противоположные какие-то настроения и какую-то подавленность, какую-то обеспокоенность своим будущим, ожидание неизвестности в завтрашнем дне. Это вот очень отличается от того, что было после Второй мировой, к примеру.
Ваша судьба, личная судьба, насколько я понимаю, складывается очень неплохо. Берлинский фестиваль, и Александр Николаевич Сокуров считает вас любимым учеником. Ему очень понравился ваш фильм, я слышал.
Не знаю насчет, где вы слышали про любимого ученика, потому что он, мне кажется, очень старается ровно относиться ко всем своим студентам, потому что мы, 12 человек, подобрались таким образом, что мы все не похожи друг на друга, все очень разные, и у каждого какие-то свои плюсы и минусы, у каждого свои идеи, свои какие-то взгляды на жизнь, и поэтому кого-то выделять, мне кажется, неправильно. У каждого свой путь, у каждого своя жизнь, каждый шаг за шагом идет по своему пути к достижению намеченных целей. Но то, что фильм показан на Берлинском кинофестивале, без сомнения, это, конечно, очень важно, очень волнительно, потому что это большой фестиваль с богатой историей, с какими-то обширными традициями. И очевидно, что для дебютанта важно очень, чтобы премьера как-то была увидена, как-то услышана. Но в первую очередь это, на мой взгляд, важно для того, чтобы была возможность дальше работать в профессии. Вот для меня это, конечно, первостепенно, чтобы была возможность дальше работать. Если бы мне сказали, что ты сможешь, твой фильм посмотрит там, не знаю, там 10 человек, но ты сможешь еще снимать и снимать, то, в принципе, вот подобные какие-то вещи, они, мне кажется, не столь главны, важны для режиссера, потому что сейчас я понимаю, что самое главное, самое сильное, что доставляет какое-то такое удовольствие и вдохновение, это именно работа, это работа, да.
7 лет работы над этим фильмом.
Ну да, ну конечно были перерывы, потому что это первая версия сценария была написана еще когда я был студентом. Естественно, студенческая жизнь — это курсовые работы, дипломные работы, но все время возвращался к этому замыслу, и он не выходил из головы. Если что-то встречалось, какие-то, просто читай какую-то книгу вообще на другую тему, мог подмечать какие-то вещи и думал, что вот это может быть интересно, и куда-то записывал. Там определенные тетради были, определенные папки, где этот материал весь собирался, группировался по разным источникам. И да, с одной стороны, это непрерывная работа, но с другой стороны, я не могу сказать, что прям вот от звонка до звонка, не поднимая головы, что называется, сидел там и писал.
Вот в 2004 году, когда вышел первый фильм, дебютный фильм Ильи Хржановского «4», он говорил, я собираюсь снимать тут небольшой фильм про академика Ландау. Прошло 15 лет, и появилось что-то совершенно невероятное. У вас есть такой грандиозный план на будущее?
Есть много замыслов, и это как раз один из тех советов, которые, мне кажется, очень важны для молодых режиссеров, которые, ну, получили от Александра Николаевича, написать те темы, которые интересны, потому что в определенный момент можно как-то возвращаться к ним, дорабатывать, и это сразу такой как бы веер тем, которые можно к этой что-то добавить, к этой. Естественно, у меня такой список тоже есть, и какие-то очень такие масштабные замыслы, более такие камерные, что ли, более такие сосредоточенные на два героя, например, истории на три героя. Да, все это есть, и хочется реализовывать эти замыслы. Хочу выразить огромную благодарность моему мастеру Александру Николаевичу Сокурову, потому что мы вот сегодня столько говорили о фильме и вспоминали его мастерской, и о том, как он помогал, но все-таки я хочу именно это сформулировать, что без его участия, без его поддержки, без его помощи этого фильма бы просто не было, и я бесконечно уважаю этого человека, своего мастера Александра Николаевича, с огромной благодарностью отношусь к тому, что он делает, и к тому, как он участвует в моей судьбе.
Разговор с Александром Золотухиным записан после премьеры его фильма «Мальчик русский». Выпуск программы «Культурный дневник», посвященный 69-му Берлинскому кинофестивалю, подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лаборатория радио თავისუფლება თქვენ მოისმენთ გადაცემა რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Thank you.
Thank you.